Православный радиоканал «Воскресенье» в эфире. Дорогие наши слушатели, цикл «Гость в студии». Сегодня мы встречаемся вновь с Натальей Александровной Куликовой в цикле передач «Иван Ильин. Наследие». Наталья Александровна – кандидат философских наук и прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, город Екатеринбург. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, прошлая глава называлась «О заставлении и насилии» Ивана Ильина из его работы «О сопротивлении злу силой». И если можно буквально в двух словах сказать, что это такое было, чтобы напомнить нашим слушателям, а я от себя только добавлю, что мы вот пытаемся изучать такие серьезные философские, религиозные философские произведения, вот именно с проработкой и ориентируясь на то, как они могут помочь нам в реальной жизни. То есть ставя вот эти вопросы, которые поставил Ильин, мы обращаем к нашей реальной жизни, к реальным конкретным ситуациям.
Рассуждая о работе Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силою, мы как раз говорили о том, что в своей работе он полемизирует с Львом Николаевичем Толстым, который вывел свою теорию о несопротивлении злу насилием. Вот. И Иван Александрович Ильин говорит о том, что без волевых усилий самопринуждение вообще человек не может развиваться. То есть он тогда предается полностью своим страстям и гибнет в этом. Но ошибка Льва Николаевича Толстого заключалась в том, что он не видел вообще в понуждении, ну, то есть он не понимал разницы в терминах понуждения и насилия. То есть насилие он приравнивал только ко злу. То есть если...
В таких тонкостях он не разбирался, Толстой, как да, нам показывает это Ильин, разбираясь именно вот во всех тончайших вот этих моментах.
Да, он как раз пишет о том, что ошибка его вот рассуждений Льва Николаевича Толстого как раз заключалась в том, что он не различал эти два понятия, что он приравнял насилие, любое понуждение приравнял ко злу. И вот как бы получалось, что раз он приравнял насилие ко злу, то есть проповедовал теорию не сопротивления злу злом. Но Иван Александрович Ильин говорит о том, что существует два понятия. Насилие, оно окрашено в негативный такой вот цвет, что для нас это всегда насилие, это всегда негативное действие, это всегда злой умысел, это всегда неблагодатное волеизъявление. А понуждение человека может быть с доброй целью. И поэтому он предлагает как раз разделять эти два понятия – понуждение и насилие. «Все люди, – пишет Ильин, – непрерывно воспитывают друг друга. Хотят они этого или не хотят? Сознают они это или не сознают?
Прекрасная цитата.
Умеют или не умеют? Радеют или не брегут? Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом и интонацией, улыбкой и ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбою и требованием, общением и бойкотом. Каждое возражение, каждое неодобрение, каждый протест исправляет и подкрепляет внешнюю грань человеческой личности. Человек есть существо общественно зависимое и общественно приспосабливающееся. И чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения и протеста придает внешней грани человеческого существа уверенную развязанность, дурную беспорядочность, склонность к безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не только деланием, уверенными ответными поступками, но и неделанием, вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного поступка. От Бога и от природы устроено так, пишет Элин, что люди влияют друг на друга не только преднамеренно, но и непреднамеренно, и избежать этого нельзя.
Это как раз вот та ситуация, когда люди не разговаривают друг с другом, да, вот они молчат, но они еще как общаются.
Да. Да.
Как то это есть, невербально.
По-нашему, да, у нас ведь много органов чувств там. Поэтому и есть, как говорят, еще и шестое чувство, да, такое внутреннее, интуиция определенная, которым действительно вот это такое некоторое, наверное, духовное прозрение, которым человек просто вот ощущает другого, да, его состояние. То есть человек может улыбаться вам, говорить хорошие, приятные вещи, но мы чувствуем, что там что-то внутри какая-то есть червоточинка. Нам это как бы внутренний голос говорит, осторожней, да, человек неискренен. Вот, то есть здесь как бы вот действует такой определенный психический закон. Мы всем своим существом влияем друг на друга. Мало того, Ильин даже говорит и такую мысль, что любой поступок человека, который, любой его выбор, даже внутренний выбор добра и зла, определяет состояние общества.
Состояние Вселенной.
Вселенной, да. В целом.
Да.
Да. То есть вот есть же такое понимание, что мир стоит и существует только пока есть люди, которые молятся за этот мир.
Да.
Вот.
Старец Силуан вообще говорит, что если молитва начнет угасать, не просто, а он именно говорит, что если она угасать начнет, старец Силуан, то этот мир погибнет.
Да. И это вот эта история о десяти праведниках, да, ради которых Господь был готов помиловать Содом и Гоморру, да? То есть вот эти истории, они нам наглядно показывают то, что действительно человек любым своим выбором влияет на всех. Даже если этот выбор внутренний, глубоко в душе, все равно существует наша невидимая связь, и мы действуем не только на своих ближних, но даже и на дальних. Вот. Вот эта вот постоянная грань между добром и злом, вот это вот на весах, да, судьи Бога и на весах Вселенной, постоянно вот это вот, если что-то начинает перевешивать, то есть если зло начинает перевешивать, начинаются бедствия.
У него даже еще есть такой образ, когда очень такой простой, когда он говорит: вот вы камень бросили. Вот камень — это либо добро, либо зло в океан. И вот эти волны вот этого либо добра, либо зла стали отражаться. Они пошли все дальше и дальше по всему океану.
Да.
Волны. Вот так вот и распространяется ваш любой поступок,
любой,
хороший,
да, тайный,
или плохой.
Даже тайный, который глубоко внутри вас. Потому что существует определенный духовный закон. Вот закон любви. Жизнь строится по закону любви. Она создана любовью Бога. Она...
Вот, извините, сразу вспомнила Никиту Михалкова, когда ему задавали вопрос, почему он не ставит Достоевского. Вот. Но он говорит, что Достоевский очень сложен. Он настолько сжат, настолько у него такая горячая мысль. Но говорит, понимаете, вот вся режиссура, он отвечал, что вся режиссура состоит только в одном. Это вот на любви. То есть любят меня или не любят. Вот все, все фильмы, только в этом один смысл. Заключается.
Mm-hmm.
Какое отношение человека к человеку, нации к нации? Ну, в основе всего состоит это отношение человека и Бога. Ну, любви, что... любви,
да.
Или не любви.
Да, конечно, потому что Бог есть любовь, и Он творит любовью, и Он творит по законам любви. И все, что противится этому закону, уходит в небытие, то есть саморазрушается. Вот, мы уже говорили об этом в предыдущих передачах, когда говорили о добре и зле, что такое добро, что такое зло, что зло, оно вообще в природе не существует. Это есть просто отрицание добра, это есть отрицание закона любви. И поэтому, а любовь – это жизнь. Поэтому все, что значит, противоречит любви, это все не жизнеспособно, все ведет к смерти. И это нужно хорошо понимать, что это не равноценные какие-то силы, которые борются с друг другом, да, и дают толчок, как говорят, прогрессу, да, развитию. Что если бы не было добра и зла, то не было бы и развития, ничего подобного. Законы диалектики, конечно, существуют определенные, да, но это законы мира этого. Но есть внемирные законы, внемирские законы, да, то есть духовные законы, которые установлены самим Богом. И мы просто, живя именно в этом мире, мы их не можем воспринимать вот, без посредника, без проводника. И этим проводником как раз для нас явился Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.
Который нам дал 10 заповедей.
Нет, 10 заповедей нам дал Бог Отец, да, еще до этого, наверное, все-таки, да, вот если так брать четко. А именно то, что Он донес до нас закон любви, вот своим действием, своими поступками, то, как Он поступал с людьми, то, как Он относился к Отцу Богу, то, как Он вообще вел себя в этой жизни, Он как раз нам показывал, как в действии вот, происходит вот этот закон любви, к чему он ведет, да, к всеобщему воскресению, в итоге, да, значит, вот, к смерти греховной нашей природе и воскресению в природе преображенной, природе божественной. И поэтому, поскольку человек – существо падшее, поврежденное, то есть говорят, вот ребенок, он, ну что он, какой он, что он грешит? Он ангелочек. Неверное
как
представление,
ошибается, да.
Да, ребенок уже, да, он в себе несет уже зерна первородного греха.
А они вон в 3-4 года такие
да
ангелочки.
В полгода уже, да, сразу уже проявляется вот этот эгоизм,
самость,
да,
такая.
Это самость, да, вот это вот противодействие.
В сегодняшнее
да,
время особенно это проявляется.
Когда мы там соску выплевываем, да, или еще что-то, в общем, начинаем там, значит, сопротивляться каким-то внешним обстоятельствам. То есть все в себе уже зерно вот этого первородного греха, этой первородной поврежденности человек несет. Поэтому, конечно, вся жизнь человеческая – это борьба. Борьба за своего, за свое божественное причастие. Да? То есть причастие божественным энергиям, к Богу самому. То есть это приведение себя в соответствие божественной природе. Поскольку противоположности отталкиваются. И если мы не возьмем, не впитаем в себя эту божественную природу, мы просто не сможем сосуществовать с Богом. Что это не просто вот, ну, такое понятие «Божий суд». Да? Это не юридическое понятие совершенно. То есть это не то, что вот нас посадят за скамью, как нам разъясняют святые отцы. Это не значит, что Бог будет нас судить, значит, вот, исходя из того, что вот этого я люблю, а этого я не люблю, потому что он мне противился. Да нет, потому что мы сами будем, как вот два магнита отталкиваются друг от друга, да, разные полюса. Вот так и мы просто будем отлетать от Бога. Вот, мы не сможем к нему приблизиться. Он нас просто своей любовью будет палить, если мы будем грешные и недостойные. Поэтому вся наша жизнь заключается в этом. Стяжать, как по слову Серафима Саровского, стяжать Дух Святый в душе своей, чтобы ничто чистое в нечистое не входит. Да, это вот как раз закон притяжения и отталкивания однородных и разнородных предметов, да, заряженных частиц. То есть, конечно, с детства человек воспринимает себе воздействие других людей, сначала родителей, да, и он учится тому, чтобы укрощать в себе свои же хотелки, да, свои желания, которые носят вот именно поврежденную греховную природу. Он учится воспринимать доброе воздействие на себя, да, то есть вот это вот понуждение. И через вот это внешнее понуждение он учится самопринуждению. То есть вот уже маленькому человеку, я вот помню в детстве, вот стоял вопрос о том, врать или не врать. Вот внутренняя такая борьба была, да, хочется что-то соврать, а внутренний голос говорит о том, что тебе же будет плохо потом, тебя будет совесть мучить, да, то есть вот эта вот внутренняя борьба и последствия твоих неправильных поступков, ошибок, они же всегда имеют последствия в душе, да. Говорят, муки совести, они действительно мучительные, потому что голос Божий в душе человека противится тому, что мы делаем противобожественного. Вот. И вот ошибка Льва Николаевича Толстого в том именно как раз, что он не видел Бога, он не видел вот этого божественного воздействия на нас, на душу человеческую. Он видел только внешнюю такую сентиментальную любовь, которая любовь жаления, что ли, да, любовь сочувствия.
Вот такая трагическая личность, да. Толстого, да, вот такой огромный талант и такая вот...
И такое и мощное заблуждение.
Да.
Да, и такая гордыня на этом таланте была взращена, к сожалению. Ну, не нам судить, конечно, да. У Бога все возможно, и мы не знаем, конечно, плоды, может быть, плоды покаяния были этого человека велики, поэтому, конечно, мы не судим и не осуждаем, но то, что неправильного было в его учении, конечно, это необходимо осудить и необходимо, ну, как вот здесь как раз идет разделение человека и то, что вот его заблуждений, да, то есть человека и зла определенного. Далее в своей работе Иван Александрович Ильин переходит от взаимоотношений человека с человеком в обществе к задачам общественно организованного понуждения и к тому, чтобы укреплять и исправлять духовное самозаставление каждого человека в обществе. То есть вот здесь он говорит о важности того, как вот власть относится вообще пропаганде зла и распространению добра. То есть вот здесь как раз уже идет на глобальном уровне воспитание народа. Что такое воспитание народа? Это есть определенное понуждение, да, вот смотрите, как нас воспитывали в советское время. Были же определенные меры воздействия, там, общественные организации. Вот, на самотек же никто ничего не пускал. Вот, несмотря на то, что противобожная была власть, но многие вот такие моменты воспринимали правильно. То есть то, что общество, что человек – существо общественное, и в одиночку ему очень тяжело справляться с собственными греховными наклонностями, со страстями, которые вот с рождения уже в человеке присутствуют, эти семена, и которые он, не имея сильной воли, может быть, да, или какого-то понимания правильного, он в себе развивает все больше и больше. И вот здесь как раз вступает момент воздействия общественного. То есть вот те традиции, моральные устои, нравственные ориентиры, цели развития общества. Почему очень важно для общества? Вот сейчас мы живем в таком обществе, в котором не поставлена цель нашего развития. Да? Вот это очень большой пробел. Вот
такой хаос.
Да. У нас хаос мнений, всяких теорий, всяких убеждений. Да, у нас это вот как ненавистное слово плюрализм, да, то есть, конечно, человек, он свободен.
Или и толерантность.
Эту свободу нужно человеку предоставлять, но свобода должна быть всегда в рамках.
А потому что нет понимания этой свободы.
Абсолютная свобода только у Бога. Человек как существо грешное, ограниченное, тварное, оно должно иметь определенные рамки. И эти рамки установлены, с одной стороны, Богом, а с другой стороны, они должны поддерживаться обществом. И когда существует согласованность вот этих вот установок божественных, да, вот эти 10 заповедей, и общественных традиций, устоев моральных, вот, каких-то общественных идеологем, это все, когда все в соответствии, то общество развивается гармонично. А когда вот существует определенный хаос, и человеку очень трудно сориентироваться, где добро, где зло, то есть традиция наших предков, она как раз несет вот это божественное зерно. Почему очень важно соблюдать вот эти традиции? Потому что наш народ, он тысячелетнюю историю православия имеет, христианской жизни, христианских борений, мучеников, святых. Вот это все вот в школе надо изучать не просто там войны и сражения, а нужно изучать сражение за душу человеческую, как боролись подвижники сами со своими страстями, как устанавливался христианское вот такое мировоззрение, устанавливалось христианское мировоззрение в обществе, да, со дня крещения Руси. И вот ведь крещение тоже был определенный, ну, какой-то акт, можно сказать, насильственный, ну, не насильственный, а именно вот
принуждение, правильного принуждения.
Да? Но многими же тоже негативно воспринимается, даже до сих пор.
И до сих пор.
Да, многие считают,
еще знаете, как агрессивно воспринимают,
да,
это.
Что князь не имел права вроде не как принуждать права, народ.
Да. Так же, как посмотрите, какие детей нельзя плоды крестить.
То есть вот эти действия все узнаются по плодам. Посмотрите, какие плоды, какое искусство взрастилось, да, какие художники, какие музыканты, какие поэты были, да, 18-19 век, расцвет вот этой вот культуры, искусства. Это все носило под собой христианскую почву. Не было бы крещения Руси, не было бы ничего этого.
Да не мы было не дожили бы, все было уже было разложено,
да, конечно,
и развращено.
То есть и народа бы не было как такового. Поэтому вот и государственное, общественное, государственное принуждение, оно тоже нужно. И воспитание оно нужно. И оно нужно не только в школе. То есть средства массовой информации должны нести. К сожалению, они сейчас только разрушительные несут. Такой вот...
Мы это вообще отдельно.
Страстями,
это,
да.
Уже много об этом.
Валентин
Михайлович
вот...
Князев об этом говорит очень остро.
Да, вот представляете, правдиво. Какой бы был эффект, если бы вот они несли вот средства, наши средства массовой информации, кинематограф, эти вот все передачи, если бы они несли вот этот духовный заряд в себе, вот эту любовь.
Знаете, как говорят, да? Добро, оно же скучное, а вот зло какое интересное.
Да, все построено на человеческих страстях, да, вот на интересе, вот. Человек, конечно, очень слаб, он не хочет себя понуждать к доброму. Он не хочет копаться в себе, он не хочет узнавать, какой он есть на самом деле.
Вот не чувствовал он этой благодати Божией. Вот если бы почувствовал,
да. Но все равно... Чтобы почувствовать, надо же опять какие-то усилия приложить. Потрудиться надо, не хочет человек трудиться. Не хотим мы трудиться. Так у нас получается замкнутый круг. Чтобы почувствовать благодать, вот эту вот радость общения с Богом, нужно приложить усилия, да. А чтобы приложить усилия, нужно почувствовать, ради чего это вот, да, происходит.
Когда есть цель.
Знаете, да. Все-таки в жизни каждого человека я глубоко убеждена, что Господь всегда проявляет себя. Вот есть такие моменты в жизни каждого человека, когда Господь касается сердца нашего. Главное не пропустить этот момент, а остановиться на нем внимательно. Часто многие люди просто вот, ну, походя, вот почувствовали они эту благодать и походя забыли о ней. В суете, в каких-то там, может быть, в своих страстях. Вот если остановиться немножко, вот если немножко прислушаться к голосу Божьему, ну, организуйте себе, ну, хотя бы в день 5 минут тишины.
Вот я сейчас именно об этом думаю, именно об этой тишине. Мы сейчас записываем программу «Великий пост», и вот так хочется просто обратиться к нашим, конечно, не всем, есть действительно люди немощные, которые и слушают наше радио, которые понимают, что такое тишина, что такое быть вот в пространстве тишины. Я уже упоминала, да, как Михаил Боярский в свое время, ему задали такой вопрос: а какая ваша любимая музыка? И он ответил: моя любимая музыка — это тишина. Это прекрасно сказано. И вот и даже к детям сегодня, к подросткам, к нашим, хочется лично обратиться, чтобы они вот это свое внутреннее пространство не заполняли всевозможной музыкой, вот как я ее называю, жвачной музыкой.
Да.
Вот, и чтобы было вот это 5 минут тишины наедине с самим собой, чтобы вообще понять, а что там в моей душе-то происходит. Вот я человек, который расту, мне там 10, 12, 14 лет, что происходит со мной? Вот просто обратиться и побыть в этой тишине.
Ну, это и каждому взрослому человеку очень полезно, потому что голос Бога, он самый тихий голос на земле, поэтому чтобы
наши
услышать
такие микрофоны, Бога, которые просят, чтобы кричать, это об этом надо тихо говорить, но микрофоны таковы, что они не воспринимают этот тихий голос, да, Наталья Александровна.
Да, голос Бога, он самый тихий голос на земле. Чтобы его услышать, необходимо, ну, себе организовывать эту тишину. Необходимо вот самопонуждение какое-то, ну, хотя бы минимально, вот поставить себе задачу. Вот сейчас идет Великий пост. Вот сколько-то минут в день, и хорошо бы каждый раз увеличивать это количество, да, посидеть и послушать себя, а что меня мучает, а в чем причины, почему моей душе неспокойно, где кроются причины, где выход, кто мне может помочь. Вот поговорить с Богом, вот по душам поговорить, как с отцом, поговорить о своих болях, о своих переживаниях, вот, может быть, о радостях каких-то, поблагодарить его. Мы забываем очень благодарить часто Бога. Вот что-то у нас хорошее в жизни произойдет, мы говорим, ну, слава Богу, но Бог все-таки достоин большего. То есть, если Он что-то для нас сделал, Он достоин, чтобы мы Его благодарили каждый день, потому что Он каждый день несет нам любовь свою, каждый день для нас предотвращает наши какие-то беды. И мы их не видим, может быть. Потом это перед нами все откроется на страшном суде, как Бог нас вел. Вот, я так, ну, надеюсь, да, что вот говорят святые подвижники, отцы говорят, что да, на страшном суде все откроется, все помышления наших душ. И, конечно, наши отношения с Богом, они тоже будут видны. Вот. С любимым человеком мы готовы проводить все свое время. Вот. Любим ли мы Бога, если мы не хотим уделить Ему хотя бы несколько минут в день? Вот об этом надо размышлять Великим постом, вот, в первую очередь.
Наталья Александровна, спасибо большое. Вот такие вот, как вы замечательно совершенно сказали, что Ивана Александровича Ильина нельзя воспринимать спокойно. Потому что когда его изучаешь, он вызывает очень большие, очень сильные человеческие эмоции, что оно и происходит, потому что он задевает самое сердце, самое, вот, самое сокровенное, что в тебе есть. Это вот как мы читаем Евангелие, знакомимся с Евангелиями, тоже потрясаешься каждый раз, что Господь тебе открывает. Вот Ильин, он тоже вот что-то такое задевает, какие-то такие струны. До встречи в эфире. Помогай нам, Господь. И опять же, такое удивительное время, ценное очень время Великого Поста, которое так быстро проходит. Вот желаем, чтобы мы тоже побыли наедине с самими собой.
Да, знаете, еще хотела отметить вот такой отрадный момент, очень приятный, что в последнее время к памятнику Ивана Александровича Ильина, который находится у храма Казанской иконы Божьей Матери, стали носить цветы.
Да.
Вот еще 5 лет назад это такого не было, а сейчас стали носить цветы. И это, конечно, очень приятно и отрадно, что люди все-таки читают и любят Ивана Александровича Ильина. Всем благодатного поста желаю, чтобы он принес радость ощущение сопричастности Богу и встречи Светлой Пасхи. До новых встреч, до свидания, помогай Господь.
Прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова приняла участие в цикле передач «Иван Ильин. Наследие».